Александр Грин. Бегущая по волнам. Роман. Эпиграф. Это Дезирада. О, Дезирада, как мало мы обрадовались тебе, когда из моря выросли твои склоны, поросшие манцениловыми лесами. Шадурн. Глава первая. Мне рассказали, что я очутился в Лиссе благодаря одному из тех резких заболеваний, какие наступают внезапно. Это произошло в пути. Я был снят с поезда при беспамятстве, высокой температуре и помещен в госпиталь. Когда опасность прошла, доктор Филатер, дружески развлекавший меня все последнее время, перед тем, как я покинул палату, позаботился приискать мне квартиру и даже нашел женщину для услуг. Я был очень признателен ему, тем более что окна этой квартиры выходили на море. Однажды Филатер сказал: «Дорогой Гарви, мне кажется, что я невольно удерживаю вас в нашем городе. Вы могли бы уехать, когда поправитесь, без всякого стеснения из-за того, что я нанял для вас квартиру. Все же перед тем, как путешествовать дальше, вам необходим некоторый уют, остановка внутри себя». Он явно намекал, и я вспомнил мои разговоры с ним о власти несбывшегося. Эта власть несколько ослабела благодаря острой болезни, но я все еще слышал иногда в душе ее стальное движение, не обещающее исчезнуть. Переезжая из города в город, из страны в страну, я повиновался силе более повелительной, чем страсть или мания. Рано или поздно, под старость или в расцвете лет, несбывшееся зовет нас, и мы оглядываемся, стараясь понять, откуда прилетел зов. Тогда, очнувшись среди своего мира, тягостно спохватясь и дорожа каждым днем, всматриваемся мы в жизнь, всем существом стараясь разглядеть, не начинает ли сбываться несбывшееся, не ясен ли его образ, не нужно ли теперь только протянуть руку, чтобы схватить и удержать его слабо мелькающие черты. Между тем время проходит, и мы плывем мимо высоких туманных берегов несбывшегося, толкуя о делах дня. На эту тему я много раз говорил с Филатром, но этот симпатичный человек не был еще тронут прощальной рукой несбывшегося, а потому мои объяснения не волновали его. Он спрашивал меня обо всем этом и слушал довольно спокойно, но с глубоким вниманием, признавая мою тревогу и пытаясь ее усвоить. Я почти оправился, но испытывал реакцию, вызванную перерывом в движении, и нашел совет Филатра полезным. Поэтому по выходе из госпиталя я поселился в квартире правого углового дома улицы Амелего, одной из красивейших улиц Лисса. Дом стоял в нижнем конце улицы, близ гавани, за доком, место корабельного хлама и тишины, нарушаемое не слишком назойливо, смягченным по расстоянию зыком портового дня. Я занял две большие комнаты. Одна с огромным окном на море, вторая была раза в два более первой. В третьей, куда вела вниз лестница, помещалась прислуга. Старинная, чопорная и чистая мебель, старый дом и прихотливое устройство квартиры соответствовали относительной тишине этой части города. Из комнат, расположенных под углом к востоку и югу, весь день не уходили солнечные лучи, отчего этот ветхозаветный покой был полон светлого примирения давно прошедших лет с неиссякаемым, вечно новым солнечным пульсом. Я видел хозяина всего один раз, когда платил деньги. То был грузный человек с лицом кавалериста и тихими, вытолкнутыми на собеседника голубыми глазами. Зайдя получить плату, он не проявил ни любопытства, ни оживления, как если бы видел меня каждый день. Прислуга, женщина лет 35, медлительная и настороженная, носила мне из ресторана обеды и ужины, прибирала комнаты и уходила к себе, зная уже, что я не потребую ничего особенного и не пущусь в разговоры, затеваемые большую частью лишь для того, чтобы, болтая и ковыряя в зубах, отдаваться рассеянному течению мыслей. И так я начал там жить, и прожил я всего 26 дней. Несколько раз приходил доктор Филатр.